Данное сообщение, материал создано и или распространено средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Приветствую вас, уважаемые слушатели. Спасибо, что вы включили звук. Так называется подкаст информационного агентства «Росбалт». В эфире Петр Годлевский, а гость нашего подкаста сегодня известный телеведущий, футбольный комментатор, журналист, любимый всеми нами Геннадий Сергеевич Орлов. Приветствую вас, Геннадий Сергеевич.
Спасибо, я также вас всех люблю.
Геннадий Сергеевич, ну вот вопрос номер один, который сейчас волнует, наверное, очень многих людей, которые так или иначе переживают за российских спортсменов, болеют за футбольные, хоккейные, баскетбольные клубы, за болеют за биатлонистов, за фигуристов. Можно ли припомнить такое время, когда наш российский спорт находился вот в такой изоляции, в которой он оказался сейчас? Я, честно говоря, вспоминаю бойкоты Олимпиад 80-й, 84-й год, но при этом мне кажется, что спортивная международная жизнь для советских спортсменов тогда не прерывалась полностью. Играли футбольные клубы в Кубке УЕФА, там, по-моему, «Динамо Тбилиси» выиграла Кубок УЕФА, по-моему, в 81-м году. Сборная России, точнее, сборная СССР играла тогда и выходила на чемпионаты мира в 82-м году. То есть спортивная жизнь не прерывалась. А вот так, чтобы нас просто исключили отовсюду, без каких-то перспектив возвращения, можно ли это припомнить?
Ну, я вначале продолжу тему и сказанное вами. Тед Тернер придумал и предложил Михаилу Сергеевичу Горбачеву провести игры доброй воли. Для того, чтобы, наоборот, сблизить народы наши, невзирая на, тогда же нас называли империя зла. И, в общем, всегда была обратная история в том плане, что через спорт хотели все-таки, чтобы дружеские связи завязывались. Но сейчас вот обрубили, сейчас другой подход. Ну, решили насолить президенту России, потому что, судя по всему, ну, видят, что он любит спорт, как он относится к спортсменам. Ну, вот такая история, но впервые, конечно. Впервые, и, конечно, я как спортивный журналист, как комментатор, ну и как все спортсмены, что будет дальше? Если будет такая блокада, то мы же отстаем от невыступления на этих всевозможных соревнованиях, резко будем уступать без конкуренции, а варясь в собственном соку. Кто-то говорит, давайте мы будем проводить там игры со странами, которые вот нам дружественны, но это труба пониже и дым пожиже. Это не выход. Ну, в общем, ситуация пиковая такая, тупиковая. Тупиковая.
Я помню, что когда-то проводили «Дружба-84», по-моему, игры...
Это эквивалент был Олимпиаде в Лос-Анджелесе.
Да-да-да. Но вот я встретил тут как-то предложение, например, футболистам перейти в Азиатскую конфедерацию футбола. Может быть, если нас из УЕФА таким образом попросили на какое-то время, может быть, нам надо стать чемпионами Азии, во всяком случае, попробовать?
Ну, во-первых, это сумасшедшая экономика, траты, как летать туда. Это совсем другое дело. Но есть один первый пункт, который главный определяющий. Это невозможно. Ведь нас отстранили ФИФА от футбола. А ФИФА руководит футболом во всем мире. И ФИФА, кстати, попрекает этим. И вот те несколько богатых клубов, прежде всего Реал, которые Суперлигу-то хотят создать, чтобы разрушить монополию ФИФА. И они даже подали в суд. И, кстати, суд в пользу вот выступил как против за антимонопольное вот это действие. Что и вправду как-то сложилось, что ФИФА подмяла под себя всю экономику футбольную. Но поэтому и продолжает лоббировать и поддерживать эту идею создания Суперлиги. Будут еще из-за этого, я думаю, большие скандалы, распри. Ну, а нам сейчас, если мы в системе ФИФА, значит, это УЕФА, значит, это и азиатские всякие лиги. То есть чемпионат мира проводит ФИФА. И считается, что все под календарь верстается, под чемпионаты мира.
Ну, то есть нам в любом случае поменять прописку невозможно.
Ну вот сейчас гандболисты, там Шишкарев такой, президент, они сейчас договариваются с китайцами, и сами, так как гандбол не очень развит в Китае, вот в Корее потрясающе, в Южной Корее гандбол развит, и в Японии, и они хотят такие вот собирать, то есть Китай как большую страну привлечь, да, туда посылается, считает, что надо послать туда тренеров, чтобы готовить гандболисток. Ну, не знаю, чем это закончится, но какое-то такое шевеление есть. Может быть, что-то и произойдет. Ну, не в курсе я дел, не в курсе дел. В каком плане? И предполагать даже не могу. До какой стадии будет развиваться? Все равно МОК, он, конечно, тоже как бы курирует все соревнования высокого-высокого класса, понимаете? Вот есть только НХЛ, НБА, американский футбол, эти не обращают внимания. У нас же играют наши ребята в НХЛ, понимаете? И там вопросов никаких нет. Кстати, вот играют наши ребята и Миранчук, и в Монако играет Головин. Но они пораньше уехали туда. Сейчас даже в теннисе говорят, что те, кто проживает за рубежом, они могут выступать, но под не флагом России. А те, кто, значит, могут в разных соревнованиях. Сейчас будут какие-то прецеденты даже. На чемпионаты куда-то тайно. Фигуристы, например, у нас несколько пар там, они тренируются постоянно в США. Ну, не знаю, как будет выходить. Мы подавали в КАС, в арбитражный суд спортивный. РФС подавал заявку по поводу вот, отстранения чемпионата мира, но пару дней назад было сообщение, что сняли. Ну, какие-то идут тайные переговоры, и жалко вот, что президент РФС Дюкова, Александра Валерьевича, он у нас в руководстве УЕФА, там один из заместителей, но его сейчас на него персонально наложили санкции, поэтому он может, конечно, оставаться президентом РФС, но он будет не выездной. И, конечно, из руководящих органов УЕФА, и придется ему уйти, и никуда не деться. Ну вот такая история, но в то же время есть надежда вот у самих спортсменов, у агентов, у такого футбольного сообщества, ну те, кто крутится вокруг этой, что в принципе ведь Инфантино был исполком, все ожидали, на исполкоме будет поставлен вопрос, и мы знаем, что люди из МОК, из Международного олимпийского комитета, а Федерация футбола тоже под Международным олимпийским комитетом, Международная федерация футбола. И было давление на него, что надо ставить этот вопрос, и вот согласно той моде, будем говорить, исключить все российские команды и сборную убрать. Но они даже этот вопрос не рассматривали. Это говорит о том, что Инфантино, как гражданин Швейцарии, оказался очень крепким, устойчивым. Ну, по-разному можно там говорить об этом и все. Но, во всяком случае, он не пошел на это как президент. И сейчас ФИФА, вот они считают, что они наказали один раз, не допустив. А сейчас молчок, пауза. И философия поведения ФИФА и президента ФИФА Инфантино, а что именно через спорт и надо мирить людей. Это идея же спорта. Спорт – посол мира. Это известный лозунг. И не случайно во время Олимпийских игр в древности войны останавливались, когда проводились Олимпийские игры. Ну вот, поэтому есть разные течения, направления. Поэтому что-либо сказать сейчас определенно нельзя. Но дискуссии есть.
Геннадий Сергеевич, а вот возвращаясь к теме этой изоляции, с которой мы начали, я слышал, ну, в основном от тех, кто, конечно, относится к каким-то властным структурам, такие комментарии, что ничего страшного, мы сейчас благодаря этому сможем подтянуть молодежь к большому спорту, поскольку легионеры уезжают, и как раз освобождаются места для наших молодых спортсменов в разных видах спорта. Вот есть ли какая-то тенденция, что действительно появляется молодежь, как из, не знаю, резервных команд, из молодежных, юношеских, или это все лишь слова?
Да, конечно, по большому это слова. Если есть способные ребята, они появятся в любой ситуации, но их мало. А что касается соревнований вот, уровня чемпионата страны, это называется собственный сок, варится в собственном соку. Ну и как поднимать уровень мастерства, если ты не будешь играть рядом с Клаудиньо, даже тренироваться с ним или с Халком? Это же не случайно все происходит. Это мощным потом играть надо, все время конкурируя с сильнейшим. Ну а какие сильнейшие, если все будут одинаковые? Понимаете, ну вот в Советском Союзе, там в 60-е годы был расцвет советского футбола. Мы тогда в 60-м году выиграем Кубок Европы, который впоследствии стали называть чемпионатом Европы. В 64-м на втором этом чемпионате Европы мы заняли второе место. В 66-м году мы получили медали бронзовые. Хоть заняли четвертое место, но четвертое место давало медали. Кстати говоря, мы играли за третье место, мы проиграли. То есть вот в 60-е годы, и самое главное, это было время Льва Яшина, который был лучшим вратарем столетия, впоследствии признан, он играл. И когда была сборная мира по футболу, а много матчей проводились, ну, для популяризации или коммерческого интереса, и всегда в сборной мира было как минимум три советских футболиста. Это Яшин, Шестернев и Воронин. Шестернев центральный защитник был, тогда это свободный центральный, их называли либеро. Вот. И Воронин был перед ним волнорез, теперь их называют опорники. То есть стержень обороны сборной мира состоял из советских игроков, представляете? Ну и потом нападающие, это же время, когда и Эдуард Стрельцов, хотя он не поехал на чемпионат мира, ему нельзя было ехать. Но выйдя из тюрьмы, он все равно был 2 года лучшим футболистом Советского Союза. Такой он был талантливый игрок. И потом у нас были. И Бышевец Анатолий появился, бесспорно, заметная фигура в мировом футболе. Его дриблинг, его обводка, она, в общем, даже в 86-м году я вместе с ним там ходил по стадиону, мы искали памятник Бышевцу, потому что в 70-м, там, где играл он в чемпионате мира, от каждой сборной поставили такие скульптурные, ну, скульптуры большие, в рост лучших игроков стран. И вот стоял Бышевец Анатолий там тоже. Но мы не нашли, не дошли. Но говорят, что он есть, этот памятник. Поэтому был расцвет. Я к чему говорю? Тогда легионеров не было у нас. И мы шли своим путем. То же самое была история очень любопытная с хоккеем. Ведь мы параллельно НХЛ развивались, и у нас был другой хоккей, комбинационный. Там наши тренеры создали такой хоккей, что до сих пор наша школа, смотрите, как работает, сколько молодых ребят играет сейчас в НХЛ, а сколько уже сыграло их, да? То есть, да, вот этот путь был, занавес тогда был, какие иностранцы? Но возвращаться в ту историю, мне кажется, это непродуктивно. Это совсем другое. И то, что начали говорить, нет, ну если обратят больше внимания на юношеский футбол, их там хоккей, и будет повышаться квалификация тренеров, больше будут платить зарплату детским тренерам. Они же все закончили работать в 90-е годы, детские и юношеские тренеры, те, которые составляли вот этот фундамент, основание футбольного развития, хоккейного развития, других видов спорта. Все просто, спорт стал никому не нужен в 91-го года. А потом начали, и сейчас уровень сборной поддерживают, дают большие призы, но резерва в видах спорта, его нет. Вот из молодых создать систему надо. И детский, и юношеский спорт, чтобы он готовился к высшим результатам. Это большая история. Сегодня системы такой нет. На бумаге она есть, но на самом деле ее нет. Я вам скажу про Петербург. В Ленинграде было у нас 30, что ли, там, грибных клубов. Сейчас у нас их один, если есть. Такой, но современного такого нету, ни одного. Потому что наша гребная дистанция меньше олимпийской, которая в парке Победы на Крестовском острове. То есть у нас было там 25 или 26 тренеров, заслуженных мастеров спорта, подготовивших чемпионов мира по гребле. И ну, по легкой атлетике то же самое. То есть у нас провал по всем, а даже олимпийским видам спорта. Я уже не говорю про неолимпийские. Но есть энтузиасты, они хотят. Но все пока очень в зачаточном состоянии, потому что я же спортивный журналист, я же видел, как это было в Советском Союзе, могу сравнивать с тем, что сейчас. Конечно, надо обратить большее внимание на развитие спорта, физической культуры, потому что это здоровье нации. Это решается этим вопрос, проблема. Но организации нет. Ну, вот, например, был футбольный турнир «Кожаный мяч». Играли класс на класс, школа на школу. Почему сейчас не играют? Почему? Ну, потому что нет организаторов, потому что нет политической воли, нет вот этого места, не политической воли там из Кремля, а на местах.
Ну, по-моему, много проходит детских турниров футбольных.
Это все турниры не того уровня. Сейчас в основном все увлеклись коммерческими детскими турнирами. Значит, как эта система работает? Появляются какие-то шарлатаны. Тренеры, которые набирают детей, уже даже с 5 лет набирают. У них не аттестации, за ними никто не следит, кто они, что они. И появляются родители, которые способны оплатить участие в футбольном фестивале. И вот они ездят по всему миру. Папа спонсор или мама спонсор. И едет команда. Я вот сколько уже раз приходил, и тренер стоит рядом с этим папой. И папа ему говорит, а почему ты этого ставишь? То есть настолько дисбаланс. Тренер должен всегда стоять на другой стороне футбольного поля и только сам руководить и определять состав не по значимости взноса спонсорского, а по мастерству игроков. И более того, вот кожаный мяч он позволял играть всем мальчишкам. И там видно было. А вот те сейчас командочки, которые, они такие получастные, потому что тренеру платят. Конечно, без налогов, без всяких. И самое страшное, что эти тренеры, они просто поняли, что на это можно зарабатывать. Пользы от них никакой нет. Они не воспитывают тот интерес к футболу. И играют в основном ребята уже такие немножко ожиревшие, оплывшие дети, которые, ну, в общем, мало способны. А практика показывает нашей страны. Да то и в Бразилии тоже. Что только те дети, которые вот, голодранцы, которые... сироты там и вообще из небогатых семей, они пробиваются больше в жизни, они поднимаются, понимаете? И вот это сейчас, вот этот жировой вот этот кусочек нашего так называемого детского футбола, ну я, конечно, немножко коротко так вам сказал, но это очень сильный тормоз развития настоящих, и так же во всех видах так. Понимаете, во всех видах вот такие есть какие-то удивительные там ответвления от правильного пути для того, чтобы развивался вид спорта. Но для этого надо поговорить с какими-нибудь олимпийскими чемпионами, которые толково разговаривают, ведут. И возьмите в каждом виде спорта, а резерва нет. А резерв надо создавать. Для этого должна быть система.
Геннадий Сергеевич, ну давайте, может быть, от детского спорта вернемся все-таки к профессиональному. Вот такой у меня вопрос появился сегодня буквально, когда я прочел информацию о том, что со следующего сезона уже клубы российской премьер-лиги будут получать от нее, от лиги, очень крупную сумму – 550 миллионов рублей. Это следствие того, что РПЛ заключает, ну, как я понимаю, об этом уже раньше ходила информация, заключает новый спонсорский контракт. Там одна из букмекерских контор решила стать главным спонсором, и речь идет о миллиардах рублей на протяжении нескольких лет. Ну и вот появилась конкретная сумма. 550 миллионов рублей в год для футбольного клуба – это не очень большие деньги, скажем так. Это, наверное, даже не бюджет футбольного клуба уровня премьер-лиги. Но все равно это очень-очень значимая сумма. Вот на ваш взгляд, может быть, имеет смысл лиги, выдавая эти деньги, выдвигать клубам какие-то совершенно четкие условия, на что это может быть сумма потрачена, Потому что в противном случае, наверное, эти деньги станут, в общем-то, добычей большого количества...
агентов, прежде всего.
Агентов, функционеров, там, я уж не знаю, там, сотрудников администрации клубов.
Петр, это, конечно, революционный момент. И спасибо, это РФС, это все Дюков. У него же замечательный совет попечителей, там, Михельсон, то есть все прочие. И они... вот смогли добиться вот этого контракта, там не только, еще есть спонсоры. И это очень хорошо, потому что какой-то минимум будет. Но, в принципе, если взять английскую премьер-лигу, то там контракт телевидения с этой АПЛ, да, он такой, что позволяет команде, которая занимает последнее место, продолжает существовать целый сезон за счет этих денег, полученных от контракта в АПЛ, в премьер-лиге. То есть, ну, везде уже везде большие контракты. У нас самые, даже в Румынии, кажется, там больше телевидения платят футболистам. Ну, дай бог, во-первых, чтобы это состоялся. Ну, сейчас, я думаю, что первый сезон, они после сезона платят деньги. И все клубы получат. Да, это хорошая добавка, она небольшая. Я с Газизовым разговаривал, Шамиль, это Уфа, и он сказал, что ну это где-то, может быть не 100, может быть 75 миллионов, там, вот так вот, рублей. Но, конечно, все равно это, во-первых, губернаторы же в основном платят, бюджет. Команда-то у нас бюджетная, у нас таких вот команд денежных мало совсем. А Галицкий сейчас, он, его все деньги арестованы. Не знаю, как будет жить Краснодар. Его деньги все под, в банках, а банки эти под санкциями. И, в общем, сейчас очень сложная ситуация вообще. Но вот в «Зените» пока эти ребята, которые играют за «Зенит», легионеры, видите, они все, даже Лофрен возвратился, хотя его там звал «Вест Хэм», но он все равно приехал сюда, у него еще год контракта. И пока они, вот латинос, они к этому относятся спокойно. Но если мы не будем играть в европейских турнирах, неизвестно, как они себя поведут. Потому что тот же Барриос, это один из, он входит в десятку лучших опорников вообще мира. Ну что ему делать в России? Ему здесь все нравится. Но если Россия не будет играть в европейских турнирах, ну, естественно, что он захочет как спортсмен поехать в другую страну для того, чтобы играть. И в других видах спорта то же самое произойдет, что наши звезды, они будут выступать за другие страны. И надо к этому с пониманием отнестись. Они спортсмены, они профессионалы. Их смысл вот за это то, чему они научились, заработать деньги, участвуя там в бриллиантовых лигах, в легкой атлетике, в биатлоне, там Кубке мира, там же призовые везде, деньги. Это же коммерческие мероприятия. Естественно, что люди пойдут и будут выступать за другие страны. Поэтому то, что вот мы вместе соберемся здесь, это такой вопрос очень дискуссионный.
Ну что ж, огромное спасибо, Геннадий Сергеевич, за ваши комментарии.
Я не такой, больше пессимизма сегодня я. Но это такая сегодня, такие реалии, никуда не деться. Чем раньше закончатся военные вот эти мероприятия все, которые проходят, да? Тем быстрее мы выйдем из этой ситуации.
Ну, конечно, очень хочется, чтобы это закончилось как можно быстрее. Спасибо вам за участие в этой дискуссии, которая достаточно бурно идет везде. И очень интересно было услышать вашу точку зрения. Спасибо большое, Геннадий Сергеевич.
Да, и вам спасибо. До свидания.
Всего доброго. Вы слушали подкаст информационного агентства «Росбалт. Включите звук». Спасибо, что вы сделали это. Напоминаю, на нашем сайте круглосуточно доступны новости, комментарии, аналитика, видеорепортажи, обзоры социальных сетей и наши подкасты. Всего доброго и не забывайте включать звук.